Это муза не прошлого дня. Россия. Духовное пространство. Авторская рубрика Алексея Вульфова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня я с вами веду разговор не совсем обычным образом. Дело в том, что я веду его из города Берлина, столицы Республики Германия, не откуда-нибудь, а с самого что ни на есть Кудама, Курфюрстендаммштрассе. Я приехал сюда по железнодорожной надобности. Мои слушатели знают, основное дело моей жизни – сохранение старой железнодорожной техники. Я прибыл в Германию для того, чтобы ознакомиться с опытом работы немецких, польских музеев железных дорог, и в частности эксплуатации паровозов. Масса впечатлений, но, разумеется, железнодорожными впечатлениями с вами делиться не буду, хотя очень хочется, а поделюсь впечатлениями значительно более, я считаю, существенными. Это образ жизни современной Европы. Как известно, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Вот мне Бог дал такую уникальную возможность. Бог и мой близкий друг Георгий Угаров, который работает в Берлине сейчас, в котором, собственно говоря, я и нахожусь. Я сумел познакомиться так вот с жизнью Германии не понаслышке, что называется, и в том числе религиозной жизнью. Что касается жизни самой Германии, то у меня складывается такое впечатление, что она напоминает дом, у которого шикарная совершенно надстройка и очень в таком, я бы сказал, зыбком состоянии находится фундамент. Конечно, ругать со стороны легко, это понятно, но я не ругаю, а наоборот, скорее сокрушаюсь. Дело в том, что Германия, как известно, это страна, которая, как и вся Европа, вот это срединное, феноменальное место, где, собственно говоря, появилась и произрастала, и развивалась разными ветвями христианства. Что говорить про Европу, которая являлась всегда учительницей мира, была всегда источником знаний человечества, источником бытовой культуры человечества, традиций бытовой культуры и так далее. Не надо про это говорить, это все понимают. В частности, можно задуматься, например, над тем, что внешний облик Германии после 1945 года, он практически изменен. То есть Германия – это страна за войну, ну, процентов на 70, утратившая свой реальный исторический облик. Например, сейчас Берлин производит впечатление какого-то пустого места, застроенного современными зданиями, вот так я бы сказал. И в голову прийти не может, что еще совсем недавно, каких-то там 80 лет назад, это был уникальный город с уникальной архитектурой, с уникальным ландшафтом, что это был один из тоже таких городов-законодателей, понятия городостроительства. Да что там говорить, боже мой, повозки называли, там кареты называли «берлинами», дилижанс, там, Берлин, там, метро, традиции, там, я не знаю, домов в немецком стиле, гостиниц и так далее. Что там говорить? Этого города нет. Он был уничтожен. Великое Отечество, оно и полностью ставился вопрос о том, чтобы Берлина не было вообще. Вообще государство-победители говорили, восстанавливать здесь бессмысленно, так эти руины надо бульдозерами разрыть, закопать там за несколько десятков лет, и все. Тем не менее, немцы сказали, нет, мы восстановим Берлин, и они его восстановили. Но, повторяю, в нем такое ощущение, что ты находишься вот на пустое поле было, и вот его застроили какими-то шикарными совершенно, изумительно благоустроенными новыми домами, лоском, сверкающими, знаете, автобусы, машины, транспорт, все чрезвычайно по-немецки организовано, блестяще, все яркое, все полированное, все замечательно. Тем не менее, так ли все замечательно? Ну, например, в интернет вот входишь, там нарисован крестик обыкновенный, и по крестику ползет такие как бы два червя. Один по одной перекладине креста, а другой по другой. И написана фраза что-то типа того, что я не помню подробности, но смысл такой, что торгуем распивочные на вынос. Да. Так, то есть, ну, идет торговля в интернете зданиями храмов, да, в которых просто нет прихожан, нет прихожан. Еще любопытная такая подробность, например, идет детский садик, одного ребенка раскрашено, на головке нарисована такая пробитая, зияющая рана, из которой вытекают мозги. у другого ребенка там какие-то сатанические знаки. Вот эти идут взрослые навстречу, улыбаются мило, замечательно. Хорошая шутка в сатанинском стиле. Хорошая, замечательная. Вот. Или, например, такая вещь, как вот браки. Да? Я как-то раньше относился к этому, не могу сказать терпимо, но так как-то не придавал этому особого внимания. Тут довелось увидеть брак какого-то крупного руководителя государства, там масштаба премьер-министра, на молодом человеке. Мужчина, значит, на молодом человеке женился. Очень хорошо, вся страна хлопает в ладоши, радуется, знаете, замечательно. Ну, понятно, что интимная жизнь – это личное дело каждого, но все-таки есть некие представления о естестве, да, у человека со времен Пятикантропа. Вот такое впечатление, что человечество, а Европа – это авангард человечества, это мозг человечества, оно катится вот опять к состоянию Пятикантропа. Об этом многие говорят и пишут, в этом ничего такого нет, это же все по Евангелию, все по книге Апокалипсиса, то есть в этом нет чего-то неожиданного. Так, к сожалению, и должно быть. Но обидно это наблюдать. И вот такое ощущение, что дом, сверкающий весь, полыхающий огнями, лоском, красками, стоит на фундаменте, который плывет. Это вообще один из признаков современной жизни. Фундамент плывет, а это никогда не заметно. Когда дом снаружи, сгоревший там или облупившийся, грязный, выбитые окна где-то. Где-то же говорят, фу, какое безобразие, что это такое. Там, попробуйте закрыть молочный магазин там посреди микрорайона, какой крик подымется. А то, что под землей, то, что основы, то, что твердь, а ведь все на тверди стоит. Недаром же сказано, Петр – камень. Первый из апостолов – Петр. Петр – камень. Ведь недаром на тверди основал. Если это начинает плыть, это очень плохо. И еще одна черта. Действительно, незаметность гибели фундамента. Попробуйте там, я не знаю, стену дома, тут дала трещину. Да тут вообще это будет сенсация. Приедут снимать, вот дом дал трещину. А фундамента не видно, опять же, когда трескается. Это незаметно. Потом не хочется видеть, что фундамент трескается. Приходит слесарь дядя Вася и говорит, ребята, у вас фундамент совсем плывет уже, у вас скоро его подмоет. Вам надо фундамент в порядок приводить. Вы посмотрите, что у вас с ним делается-то? Что у вас творится-то? Ему говорит, слушай, дядя Вася, он уже 2000 лет плывет. Все, говорит, сейчас все треснет, кончай, слушай, иди, на тебе на похмел, иди успокойся. Ничего никуда не треснет, не поплывет, слушай, хватит панику наводить. Вот в чем опасность, понимаете, какая вещь? А этого не видно. Снаружи это все вообще потрясающе совершенно, так, внешне.
Комнаты обиты цветным светом. Благодарим мы государю за лес, он как отец об нас печется и хочет, чтобы мы у иноземцев там научились доброму.
Эти процессы, они чрезвычайно опасны также тем, что все это, конечно, проамериканское. Я так думаю, это, я здесь не живу в Германии, я не могу говорить, но это влияние так называемой цивилизации. Вот эта путаница понятий этого слова, она ошеломляющая. Цивилизация – это вообще очень опасное слово. Атомная бомба – это тоже цивилизация. Еще какая? Водородная бомба – это тоже цивилизация. Крылатая ракета – это тоже достижение цивилизации. Подводная лодка, которая способна залп делать с океана ядерными ракетами, и одна способна всю Землю 15 раз уничтожить, это тоже цивилизация. Это ж какие головы думали, это ж какие вообще разработки, какие расчеты, каких трудов стоило все это создать, интеллектуальных затрат и так далее, не говоря о материальных. Поэтому это очень опасное слово «цивилизация», «цивилизованность». Его надо очень как-то четко для себя воспринимать. Каждый человек самому себе должен объяснить, что такое есть цивилизация в его понимании. Потому что иногда, повторяю, цивилизации начинают уже качественные такси, автомобили, унитазы и радиоприемники начинают путать с цивилизацией. Цивилизация – это далеко не только вещи. Цивилизация – это Гоголь, это Шиллер, это Гегель, Фейербах, это Бетховен, Кранах, это Брейгель, это Дюрер, если мы говорим о Германии, Дюрер. Вот цивилизация в первую очередь. А уже потом Мерседесы там и так далее. Кстати, и Мерседесы-то уже стали в Германии продавать испанской сборки. Я, конечно, не специалист в области маркетинга автомобильного, но это странно, как так-то. Вот, например, у одного человека, я уж не буду его называть, потому что Германия страшная страна, законодательно очень, так сказать, замороченная, как сейчас говорят, и узаконенная до ужаса. Не дай бог подведу кого-нибудь, поэтому я уж фамилию владельца не буду разглашать, потому что я повторяю, тут не дай бог потом какие-то неприятности заявят там фирма, а вот он антирекламную деятельность вел. Понимаете, какая вещь? Довольно-таки такое жуткое ощущение. У него было 7 поломок у нового Мерседеса, микроавтобуса, за год. Друзья, в Европе скоро нельзя будет зуб нормально залечить просто потому, что разучатся это делать. И я не шучу. Уже сейчас люди в Европе жалуются, что по элементарным жалобам обращаются, которые раньше лечили в 19 веке. Не лечат людей, а залечивают. Прописывают таблетки всякие. Не могут определить диагноз, начинают долго-долго на компьютере что-то писать, что-то тестировать, а лечения-то нет. У моего друга в Берлине не могли водопровод 4 дня заменить. Приходят только компьютеры, только пишут, что-то пишут, фотографируют, а ничего, ни трубу саму не меняют. Это все не так, понимаете, безмятежно, как кажется. Я сейчас не смешу слушателей, а говорю очень грустно, поверьте мне. Это очень нехорошие вещи. Знаете, почему, на мой взгляд, они нехорошие? Мне кажется, беда даже не в том, что по интернету ученая молодежь, в Германии посмотришь, конечно, в поездах ездит молодежь, закачаешься. Эти раскрашенные волосы оранжевым там, эти девушки, которые ноги задравшие едут в вагоне, положив там башмаки прямо на сиденье встречные. Сегодня я ехал на С-бане, это метро в Берлине, метро открытого типа, не в туннеле, а которое проходит по городу. Молодой человек с девушкой, ноги прямо на соседних диванах, у нас подзатыльник дали бы даже в России нашей. Уж на что у нас нравы тоже, как сказал классик, жестокие нравы, сударь. Но уж у нас такого не допускают, чтобы класть ноги в присутствии пассажиров на соседний диван. Конечно, мелочи, я понимаю, надо мной посмеяться могут, но о чем ты говоришь? Великая страна, а Германия, понятно, это хозяйка Европы, она говорит, кому что можно, кому что нельзя. Один человек очень смешную вещь мне сказал про Португалию, вернувшись оттуда. Он сказал, Португалии, Германия разрешает ловить рыбу возле собственного берега. Я был в восторге совершенно. Когда мы были на Афоне, у нас был шофер по имени Моисей, еврейский грек. Он жил вначале в Ставрополе, потом эмигрировал в Грецию, уехал к родственникам. Так вот, когда я его спросил, простого шофера микроавтобуса, и он жаловался, что вот Евросоюз у нас в Греции здесь утверждает жизнь, там указывает, как нам жить. Я говорю, скажите, а кто указывает конкретно? Он, не моргнув глазом, мне ответил, Германия, тут же назвал, кто именно управляет-то. Вот, это все очень непросто. Мне кажется, что все это происходит из-за утраты любви. Здесь даже дело не в том, что где-то кого-то по интернету не так учат. Равнодушие в людях. Рудольф Дизель, Андрей Туполев, Игорь Сикорский. Я уже не говорю о Галилео Галилее, там, я не говорю о Джордано Бруно. Это были люди неравнодушные. Изобретатель рентгена, изобретатель... там, я не знаю, Сименс там какой-нибудь. Я читал их биографии. Это разные были люди. Но это были люди неравнодушные, озаренные фанатически своим делом. У них была любовь к своему делу. А определение товара православным экономистам 18 века парадоксальное на первый взгляд. Товар есть правда, говорит русский экономист времен Петра Первого. Простите, может быть, в прежних передачах я про это уже говорил. Товар есть правда. Вдумайтесь, если это нет в нем правды в товаре, то не товар это уже, а обман это уже. Это уже не товар, а обман. Какой же это товар? Товар может быть только правдой. Тогда это товар, продукт труда, произведенный для обмена по Марксу, да, по формулировке. Эта утрата любви, она наблюдается, к сожалению. Усреднение человечества, унификация человечества, глобализация. Не буду про это говорить, сейчас много про это говорят, это известные вещи. То есть превращение всех в один тон. Стирание граней на православном языке. Это все есть. Все это на фоне, повторяю, совершенно блистательно ухоженной, облагороженной страны Германии. Это пример, как надо вести хозяйство, как надо... Это пример грандиозного ландшафтного видения тысячелетнего. Это пример колоссально разумного и любовного вписывания человеком своей бытовой жизни в природу. Колоссально совершенно. Вот. Это просто, ну, как вам сказать, внешнее, я повторяю, все, что связано, нам поучиться у них, не надо их ругать. Нам бы, дай бог, 5% того достичь, чего достигли немцы. Не надо только говорить, ах, они там. Нет, это я говорю все, разумеется, все познается в сравнении. Но вот эта вот утрата любви, это ведь что есть такое? Это же и есть утрата евангельских заповедей, а это смертельно, как известно. Это не лечится, это не лечится. Он же говорит там в Евангелии, трясите прах с ног своих у города того, который вас отвергнет. Все, здесь не бесполезно. А тут идет торговля церквями. Это все где-то вычитано, увидено мной, где-то человеком, приехавшим, что-то где-то увидал. А теперь давайте послушаем человека, который живет в Германии, послушаем православного священника. У меня была уже передача о храме в Потсдаме, храме святаго благоверного Александра Невского в Потсдаме. Я рассказывал там о дворце Сан-Суси и о истории любви прусского короля к императору Александру. Все это была передача. А сейчас есть возможность поговорить, уникальная возможность, с батюшкой отцом Анатолием Калидой, настоятелем этого храма, только что вернувшимся в Берлин из отпуска. И мне кажется, что лучше послушать, как он будет об этом рассказывать. Итак, моя беседа с отцом Анатолием Калидой, настоятелем храма святаго благоверного князя Александра Невского в Потсдаме.
Немного уже осталось тех, кто еще знаком со священниками еще старшего поколения, которые отошли, которые много передали доброго нам. И мне, как сыну священника, это очень известно, что наши отцы видели, что переживали, как в то время, тяжелое, тяжелейшее время, они сохранили и старались сохранить веру в русском народе. И частичка какая-то вот этой борьбы, я бы сказал, за веру, она еще легла и на наше поколение. Потому что уже позже новое поколение, которое не знает агрессивности к православию Никиты Сергеевича Хрущева, это страшный был человек, тем более мне, как белорусу, очень это понятно. Он же ведь хотел Беларусь сделать показательной атеистической республикой. И все свои неприязни, все он бросил вот на эту страну, на народ, закрывая, уничтожая, сжигая святыню, то, что народ веками создавал. И я многому сам являюсь свидетелем. Мне приятно, что для нового поколения мы что-то можем сказать, передать, потому что тот, кто не знаком с историей, ему тяжело строить будущее. Именно когда человек знает историю и церкви, и народа, страны, он имеет все возможности для того, чтобы творить будущее. А так будет просто выступать такой человек, общество, народ, каким-то просто ретранслятором. А нужно быть генератором, чтобы именно производить то, что у нас заложено изначально. Поэтому что, радуюсь, что, слава Богу, правда, к сожалению, мало, но слава Богу, что есть передачи, есть и по телевизионные передачи, радиопередачи, и издательские, также многие печатания, которые доводят то доброе, духовное, историческое для молодого поколения, чтобы они, вооружившись этим, могли творить дальше. Но подчеркиваю, мало. такая огромная страна, и то, что я, находясь вот уже многие годы здесь, далеко от своего отечества, смотрю по телевидению, иногда сердце кровью обливается, потому что забывают, что забывают, что такое воспитание. Никто не говорит о воспитании, потому что вот мое поколение молодое, да, там было воспитание, там всегда говорили о воспитании, не только патриотическом, но коммунистическом. То есть что это было? Это было формирование в молодом человеке, начиная из детства, его мировоззрение. Кто он в мире и что мир для него. Формировали. Ты вот в процессе эволюции появился, будь такой, как дедушка Ленин. Все, вот тебе звезда, октябренок, вот тебе галстучек, ты пионер, вот ты уже комсомолец, а еще если два будет поручителя, то и партию тебя примут. Все, формирование было этого, кто ты. Правда, атеизм, он же ведь какой? Он же не пришел откуда-то из иной планеты. Это есть продукт мышления людей, которые очень хорошо знали Священное Писание, даже Священное Предание. И вот дьяволу предал свой ум, он перестал быть духовным генератором, а стал дьявольским вот этим ретранслятором. И это привело к тому, что основоположники атеизма, особенно такие, как Энгельс, который в свое время очень хорошо говорил о нашей вере христианской, показал, что действительно он уже дал понять, и он знал это, что эта вера не земного происхождения, потому что он сам изрек такое, что христианство не подобно ни на какие другие веры, и вступило в самую непримиримую противоположность даже или борьбу со всеми до него существовавшими религиями. Это же очень важно. Это кто говорит? Я вообще-то его считаю основоположником всего безбожия, атеизма. И вот потом и родилось то, что взяли в оболочку, внешность религиозную, а сердце дьявольское. Вот и получилось это воспитание безбожное. Но это было воспитание.
Разворачивайтесь, марша! Словесно невеста Кляузе, тише, ораторы! Ваше слово, товарищ Маузер! Довольно жить законом, данным Адамом и Евой! Клячи истории загоним! Левой! Левой! Левой!
Oh,
скучно звезд небу, без него наши песни.
Рухнуло это. Что осталось? Осталось самое основное, что мешает по этот день и что называют светскостью. Видите ли, светское государство, мы светские, вот, правители, мы светские президенты, министры, премьер, мы в светском государстве. И не понимая того, что же это такое за светскость. Конечно, существует сейчас такая электронная энциклопедия, Википедия, или как она, Википедия, где только в ней дается интерпретация понятия светского государства. Я бы сказал, абсурдное, где показывается что-то вот такое толерантное ко всем религиозным направлениям. Вот. Что-то терпимое, такое объективное. Но это чушь, потому что это неправда. Если бы это была правда, да, был бы дан ответ на самый важный вопрос, который меня волнует не только как священника, как пастыра, но как педагога. Я сам педагог по первому мирскому образованию. Я не говорю светскому, нет. Мирскому, гражданскому. Я сам учитель, преподаватель, педагог. И вся школа своими программами, особенно естественных наук, естествознания, биологии, зоологии, ну и прочие с ними связанными, она пронизана в корне, именно эволюционной теорией, которая является базой, на которой что-то думают сейчас строить. Так это же фундамент атеизма. Это в школе был советской. Если это было, и если сейчас мы говорим о какой-то толерантности, светскость, понимая так, тогда в школе должно быть как? Вот о происхождении Вселенной, человека и так далее. Вот одни так говорят, буддисты вот это. Ну, как придумали сейчас так называемые традиционные религии. Иудаизм так, христианство так, вот индуизм так, пожалуйста, мусульмане так. И, пожалуйста, тогда была бы какая-то действительно объективность знакомства учеников с теми другими основами. Так такого же нет в школе. Все на теории Дарвина построено. как в средней и высшей школе. Разве можно тогда говорить и спорить о введении какой-то основ православной культуры? Дерутся, бьются! Как же можно на этом атеистическом фундаменте строить духовное? Да не будет оно расти. Вот когда убрать этот фундамент и действительно построить новый, заложить, так это ж надо убирать такое понятие, как светское государство. Потому что светскость – это еще от культурной, вернее, от французской революции. Свобода, равенство, братство. И к чему привела эта революция? Это безбожная революция. Она и привела к безбожному государству, которым была Франция, светским государством. И если взять слово «светскость» и попытаться его перевести на какой-то язык, нигде нету перевода, кроме на французский, итальянский, португальский, где там показывается, ведет к гуманизму светскому, вот тому безбожию, которое тогда и было. И вот россияне взяли эти копья и несли вверх, и несут это по сей день. Поэтому мне никогда не понятно, когда какой-то руководитель говорит, у нас светское государство, понимая вот так. Нет такого и не может быть. Нет воспитания. Как можно, что можно формировать сейчас в человеке? Какое мировоззрение? В России? В Белоруссии, в Украине, в славянских народах. Что 75 лет воспитывали, формировали? Ничего не сформировали. Все понятно. Все это кануло в лето, то есть отошло в прошлое. Что мы получили? Никакой новой идеи. Что да, все боятся почему-то сказать, я верую, что я не потомок примата, а я образ и подобие Бога. Верую, Господи, помоги моему неверию. И свечки держат, и крестятся вроде бы. Это как то дерево, понимаете, вот оно красивое, зеленое. Вот, даже и плоды на нем иногда есть. Тут ветер налетел, повалил. Оказывается, оно внутри гнилое, порохло. Вот что. Так, наконец-то, неужели не может народ во главе с тем, кто стоит во главе этого народа, осознать и понять? И определиться, кто же я? Или потомок примата, или образ и подобие Божие. Другого, третьего нету. Как и воспитание, есть или теистическое, или атеистическое. Признающее Бога или отвергающее Его. Вот третьего нет, как нету третьего полюса. Есть север, юг, все. Полюса нет на востоке и западе. Это все так очевидно, как великий псалмопевец произнес, «Чудно дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси».
передаче принимал участие протоиерей Анатолий Коляда, настоятель храма-памятника в честь Александра Невского в Потсдаме, Германия. Звучала музыка Николая Андреевича Римского-Корсакова, Иоганна Себастьяна Баха и Георгия Васильевича Свиридова. Это муза не прошлого дня. Россия. Духовные пространства. Авторская рубрика Алексея Вульфова.